Наша проповедь называется «Использование из Иосии у Евангелиста Матфея еще раз». Помолимся. Отец, мы просим, чтобы Ты дал нам уши слышать и глаза видеть, что Твое Слово говорит нам. Мы благодарим Тебя за Твое безошибочное Слово, которое дает нам уверенность проповедовать и провозглашать Его. Прибудь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Использование у Матфея цитаты из Иосии, 11 главы, во 2 главе Матфея, в 15 стихе, это то, что часто дебатируется. Давайте мы вспомним, что Матфей говорит. Откройте 2 главу, 13 стих по 15. Двенадцатый стих говорит: «Получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою». Тринадцатый стих: «Когда же они отошли, си ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе». Ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его, и пошел в Египет, и там был со смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Этот текст и использование пророка Иосии у Матфея очень известно своей сложностью, многорассуждаемый текст, дебатируемый, особенно фраза, что они там были, чтобы, как будет реченное у пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Почему это известно сложный текст? Один раз, я помню, я говорил об этом и говорил о том, насколько он сложный. Кто-то поднял руку, говорит: «Я не вижу никакой сложности». Это отличается от самого, конечно же, дебата, и вы увидите, в конце нашей проповеди увидите, что я тоже не вижу проблемы в этом тексте. Мы увидим, здесь есть три большие сложности. Первая сложность. Вторая сложность. И третья сложность. Я думаю, что вы поняли все мои пункты, и это основная идея моей речи сегодня. Мы все это запланировали? Три проблемы. Первая проблема, что у Иосии слова «из Египта возвал я сына моего» касается исхода Израиля. Это историческое упоминание. Многие евангельские братья, которые верят в безошибочность Писания, говорят: как вы можете взять текст, который касается прошлого, исторического прошлого, и как Матфей может взять и использовать это, и применить это к тому, чтобы говорить о исполнившемся пророчестве? Это нарушение герменевтических правил. Это большая проблема. Как можно взять историческую посылку, и для того, чтобы применить это, исторический подход, толкование, он мешает или не дает, не позволяет сделать? Это вторая проблема. То, что Иосия говорит, и он применяет это к сыну, к Израилю, касается Израиля, который вышел из Египта. Но Матфей применяет это же к индивидуальной личности. Как он это может сделать? Это, по всей видимости, нарушает историческую ссылку, на которую мы ссылаемся. И третья проблема. Иосия, 11 глава, 1 стих, цитируется как раз, когда святая семья входит в Египет, а не когда она исходит. Текст говорит, вот исполняет это пророчество, когда они входят. Это исполняет пророчество у Иосии, что я из Египта возвал сына моего. Он как будто бы исказил Матфей. Там из Египта, а здесь, входя в Египет, это исполнение. Вот эти три проблемы, на них было, конечно же, множество разных решений, и все из них, о которых я буду касаться, они претендуют на то, что они исходят из лагеря евангельских. Что это значит? Один комментатор говорит, что это вот яркий пример того, как Новый Завет использует Ветхий Завет, особенно где есть заинтересованность, точнее нет заинтересованности в том, чтобы воспроизвести значение Ветхого Завета, но вчитать в Ветхий Завет какие-то христологические идеи. Этот комментатор говорит, что это самый лучший пример, как новозаветний автор, он вчитывает в Ветхий Завет идею, совершенно не подходящую туда, когда он вчитывает Иисуса Христа туда, где нет Иисуса Христа. Другой комментатор говорит, пишет в журнале Евангельского сообщества, цитата, он говорит, это самый сложный текст, где есть ветхозаветная эксегеза, которую мы видим в Новом Завете. Другие в 60-х годах, еще Мигл, он говорил, что использование, это просто использование Иосии и Матфея, это просто ошибка. И многие другие находят и соглашаются с тем, что это причина, чтобы не согласиться с безошибочностью Писания. Использование, мы можем говорить о других текстах, где люди находят сложность в использовании Ветхого Завета в Новом, и они говорят, это мешает мне принять безошибочность Писания. Конечно, Юджин Боринг, еще один, который не является евангельским человеком, но он говорит, что Матфея, использование его ветхозаветных цитат и, конечно же, Иосии, оно противоречит первоначальному использованию, и Матфей изменяет значение самого текста. Конечно же, он манипулирует. Матфей манипулирует неубедительно. Это для каждого. Конечно, за исключением тех, кто согласен с предвзятостью Матфея. Другие здесь приписывают Матфею какие-то откровения из Кумрана, какое-то другое значение, какое-то есть другое значение. Мы не можем это воспроизвести, мы не можем это понять, но Матфей это понимал. Новозаветные авторы, они могли это видеть, понимать, но мы не можем. Некоторые другие, такие как Ричард Лонгман, они говорят, что Матфей использует интерпретируемую такой подход, который часто был использован в иудаизме и был неправильный, когда эти люди, которые имели свою культуру, они интерпретировали в соответствии с этой ложной герменевтической системой, так как в то время иудеи использовали. Но Бог, Он не вдохновляет их процесс, Он только вдохновил результат, и поэтому Бог использует неправильный процесс и вдохновляет, благодаря вдохновению Писания у нас получается правильный продукт. Другими словами, Иисус Христос, они проповедовали, Иисус Христос и апостолы проповедовали правильную истину, но из неправильного текста. Другие, у них новый некоторый изгиб здесь, постмодернического наклонности, говорят о том, что цитата эта, которая используется у Матфея Иосии, не нужно к ней применять вот эту схему, в которой мы привыкли, как мы готовимся к проповеди, готовим и исследуем текст. Нам не нужно так использовать ту же самую герменевтику, но так как это было правильным или привычным толкованием среди иудеев, мы не можем оспаривать это в соответствии с этой постмодернистской идеей. Как бы ни странно это было для нас сейчас, в то время это было нормально, и это может для нас также быть примером для подражания. Немножко сложно этот комментатор, то есть, заметьте, он не говорит, что есть что-то правильное в интерпретации, мы просто следуем вот в этом большом коридоре разных идей толкования и как-то разберемся. Еще одна перспектива. Некоторые, которые придерживаются полной непогрешимости Писания, они видят вот в этой герменевтике, которую использует здесь Матфей, это не является неправильно, но это настолько уникально, что мы с вами не можем так использовать или повторять такой подход. И вот такие заключения, которые делаются, потому что Матфея судят на почве историческо-грамматического подхода. Невозможно вот так толковать. чтобы прийти к тому, что и говорил Иосия, и то, что Матфей говорит в своем Евангелии. И так много проблем, я думаю, как вы замечаете, много проблем, которые создаются для доктрины безошибочности Писания, которые в результате не могут сказать, что мы можем подписаться под Chicago Statement, который я очень рад видеть в наших буклетах здесь. Некоторые говорили, что это Chicago Statement, то, что было написано, составлено в Chicago, о безошибочности Писания, неприменимо к нам сегодня, мы в новом веке живем, это уже было несколько десятилетков лет назад, но на самом деле ничего не поменялось за это короткое время. То, о чем я хотел бы говорить сегодня утром или уже вот после обеда, уже сейчас после обеда, посмотреть на Иосию 11 главу в отношении всей главы и то, что касается всей книги Иосии. Иосия 11 глава, если мы посмотрим и прочитаем наш первый стих, если у вас есть ваша Библия, откройте Иосию 11 главу и первый стих, цитата мы видим здесь, которую цитирует Матфей в своем Евангелии, «На заре», мы сейчас будем читать здесь, чем больше они приносили жертву Ваалам, второй стих говорит, «Я приучал Ефремя ходить, носил его на руках своих, они не сознавали, что я врачевал их узами человеческими, влек я их узами любви, был для них как бы поднимающим ярмо с челюсти их, ласково подвлекал, подкладывающий пищу им». И вот эти вот... Суть этих стихов в том, что и Израиль не был верен Богу, они не отреагировали на его милостивое избавление из Египта, они не состояли в завете, они согрешили, они стали поклоняться идолам. И 6 по 7 стих говорит то, что Бог будет их судить за это, за то, что они отвергли его благодать, и они пошли за идолами. 8-9 стих, Бог говорит, я накажу, но не полностью. 10 по 11 стихи мы видим здесь в конце этой главы. Заметьте, 11 стих заканчивается здесь. 12 стих уже начинает 12 главу. Глава должна закончиться здесь на 11 стихе. И мы находим то, что Божье милосердие, что он будет наказывать их, но он восстановит их себе снова. Заметьте, 10 стих, «Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, встрепенутся к нему сыны Запада, встрепенутся из Египта, как птицы из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в домы, и говорит Господь». Вот контекст нашей 11 главы. Давайте мы еще раз осознаем то, что Матфей делает, и подумаем о наших трех проблемах в результате того, что я буду говорить сегодня. Первая проблема здесь, что... Историческое значение, которое здесь у Иосии, говоря о том, как Бог привлекает или выводит Израиля, возвращает их из Египта в прошлом, как это может касаться пророчества, которое исполняется в Иисусе Христе, как Матфей может это сделать. Мы видели, что в конце главы здесь, 11 главы, что в конце времен будет восстановление Израиля из разных земель, и включая Египет, посмотрите здесь, они встрепенутся из Египта, как птицы из земли ассирийской. Но мы видим, что в конце времен они вернутся из Египта. Заметьте этого льва в 10 стихе, «Вслед Господа пойдут они, как лев, он даст глаз свой, даст». И они... Мы можем видеть наш первый слайд. Заметьте здесь. У меня здесь есть книга чисел. Книга чисел с левой стороны, 23-24 глава. И увидите, здесь подчеркнуты эти тексты. Заметьте, что здесь подчеркнуто то же самое, как лев... рычит и поднимается из Египта. Заметьте, 23 глава книга чисел. 22 стих говорит, повторяя эту же самую идею, что они придут, Бог поднимет их из Египта. И он укрепит их, как роги единорога. Они поднимаются, как лев, 24 стих, как лев поднимается и не ляжет, доколе не порвет своей добычи. 24 глава. Мы снова и снова проходим. Моисей снова и снова повторяет это то же самое. И заметьте, в этот раз касается это как конкретной личности. Бог поднимает его из Египта. Он поднимает его, как льва. Заметьте, здесь речь идет о царе, о лидере, который будет 24 глава, 7, 8 стихи говорят, во всем, единственный текст во всем Писании, где мы находим из Египта лев, вот эта вот картина льва. И здесь мы видим Иосии в нашем тексте. Что мы находим здесь? И это очень важно для нашего понимания, что Новый Завет использует Ветхий Завет. Нам нужно вначале понять Ветхий Завет, правда? И это то, что происходит здесь. Откуда новозаветние авторы берут свою герменевтику, когда они смотрят Ветхий Завет? Поздние писатели Ветхого Завета, конечно же, очень много используют из первых авторов Ветхого Завета. Заметьте, здесь я хочу видеть, как это некоторые фразы, которые мы можем выделить, где они нигде не выделяются, вот в двух разных текстах Писания. Между книгой «Чисел» и «Иосии» вот это вот это соотношение этих двух текстов. И если тема одна и та же, заметьте, у нас есть соотношение этих двух текстов. Я говорю, да, мне нужно... Некоторые говорят, мне только нужно все время видеть в параллелях. Да. Если у вас нет цитаты, некоторые говорят, я не хочу видеть никакое соотношение текстов. Нет, если вы заметите, если вы... Вот эти параллельные тексты. Для нас очень важно. В ваших Библиях нам нужно, как пасторам, видеть все Писание. Когда мы читаем в Новом Завете, нам нужно видеть вот эти соотношения, вот эти типы, которые возникают в Ветхом Завете, потому что нам нужно толковать Писание Писанием. Если мы видим вот эту... вот это отношение одного текста или намеки одного текста к другому, нам очень важно увидеть это, отметить это. И мы видим это здесь, вот это соотношение текстов. Здесь есть некоторая проблема. Некоторые скажут, а здесь может выглядеть, как будто бы Иосия, он немножко так, ну, не конкретно использует книгу чисел. Заметьте, вначале здесь это люди, затем лидер. А у Иосии это Бог, как лев. Что же здесь происходит? Он зарычит, как лев, Иосии в 11 главе. Заметьте, что Бог... Здесь мы видим, что у Израиля, у них есть сила льва. Бог дал им силу. И, конечно же, если Бог дал людям силу льва, конечно же, у Бога есть эта сила льва. Это нормально, если Иосия, он использует это, говоря и о Боге, что у Бога есть сила льва или буйвола, то же самое есть у его народа Израиля. Он сам имеет эту силу для того, чтобы избавлять их в это последнее время. Какое отличие это имеет? Я увижу что-то новое, моя жена всегда мне говорит... Что это практически означает, или что это меняет? И вот отличие, посмотрите. Вот мы видим здесь в конце то, что касается последних времен, эсхатологических событий, которые касаются прошлого, книги чисел. Мы видим, что Матфей уже, он видит, что как Израиль, как началась история Израиля, она будет заканчиваться снова в исходе. Прежний исход является как бы рисунком, который повторится в будущем исходе. Первый исход является как бы тенью, намекающей на второй исход, на последний исход. Иосия видит, что в книге чисел вот это прошлое упоминание исхода, оно будет снова повторяться вот с этим образом льва. Прошлый исход, он здесь создает вот это будущее Это типология. Что такое типология? Некоторые путают это с аллегорией или иногда не уверены в определениях. Когда я использую типология, Иосия видит из книги чисел. Это тип в прошлом того, что будет в будущем. Что-то было в прошлом. Это тип. Что-то было, это событие или личность, и оно имеет соотношение к тому, что будет в поздних частях Ветхого Завета или в Новом Завете. Это то, что увеличивается. В Новом Завете это то, что расширяется, имеет соотношение к прошлому, но оно более величественно. Допустим, Евангелие Иоанна, 19 глава, мы читаем, что Иисус, Он исполнил этот образ Агнца Пасхального. Конечно, он больше, чем Агнец Пасхальный во время Исхода. Вот эти типы, они здесь создают вот это вот усиление, когда мы после смерти и воскресения Иисуса Христа мы видим эти типы более ясно. Они не перестают быть типами в Ветхом Завете, но вот эта историчность, соотношение, вот когда есть одно создающее, как бы бросающее тень, вот увеличение, это то, что мы имеем в виду, типология. И здесь, конечно же, первый исход, он касается второго исхода, и Иосии есть вот это развитие. Он уже вдохновлен, он видит из прошлого будущее, и Матфей, конечно же, понимает это. То, что я хотел бы сделать, это то, чтобы вот здесь вот закопаться внутрь этого текста Иосии, для того, чтобы нам понять, как понимать эти проблемы. Один комментатор говорит, если вы такой, как Билл, то вы, конечно же, будете достаточно глубоко копаться и найдете все ответы всем проблемам. Я согласен с этим, конечно, да. Они хотели, конечно, унизить меня, это говоря обо мне. Но я думаю, что если мы прилежно работаем в Божьем Слове, мы найдем решение этим проблемам. Не всегда, конечно, не все проблемы мы решаем. И благодарность Господу, что мы можем верить в безошибочность Писания без того, чтобы знать ответы на все вопросы. Но, тем не менее, мы можем очень многое понимать. Помните, что 11 глава Иосии касается избавления Израиля из Египта, которая касается их неверия. И неверие – это не конец истории, но избавление. Заметьте, они не правы, они неправеды, но Бог избавит их. Давайте мы еще раз посмотрим. Глава начинается из исхода и начинается исходом из Египта. Мы видим, что вот этот тип первого исхода повторяется во втором исходе снова. Иосия, это не очень вероятно, что он видел, что это просто совпадение, что будет еще один второй исход. Это два не связанных события, это не очень невероятно. Он видел их как имеющие отношение одно к другому, когда одно является дополнением или исполнением предыдущего. И, конечно, снова наш текст показывает это здесь. Упоминание первого исхода в 11 главе 1 стихе, заметьте, появляется не только здесь, но также во всей книге. Иосия снова и снова во всей книге он возвращается к этой картине. Он говорит, прошлый исход, будущий исход. Вне 11 главы мы увидим это. Мы увидим, как он усиляет это в других текстах Писания, здесь, в своей же книге. Почему Иосия это делает, когда он касается прошлого исхода и будущего исхода? Потому что есть взаимосвязь между ними обоими. Одно, оно создает тип для второго. Первое. Вне 11 главы упоминается во второй главе. Посмотрите здесь в 11 главе, когда Израиль в юности своей... Когда в юности он был выведен, речь идет здесь о будущем из прошлого. И то же самое видим в 12 главе. Заметьте, здесь речь идет опять снова о предыдущих исходах. И мы видим здесь упоминание снова или вот это эти намеки и соотношения прежнего и прошлого. Посмотрите в других текстах вне 11. Посмотрите 7 глава. Иногда мы видим, что они исходят, иногда они возвращаются. Нужно, конечно же, вернуться. Посмотрите 7 глава, 11 стих. Они хотят в 16 стихе 7 главы, что они это будет посмеянием над ними, когда они вернутся в землю египетской. Посмотрите следующий слайд. 8 глава, 13 стих. Они вернутся в Египет. И 9 глава, 3 стих. Мы видим, что Ефрем вернется снова в Египет. 9 глава, 6 стих. И 1 глава 11 стих говорит, что Израиль, они выйдут из земли египетской. Заметьте, не своей земли, но из земли египетской. Конечно же, в нашем тексте, в 11 главе, встрепенутся из Египта, как птицы. Почему я пробежался по всем этим текстам и говоря о прошлом Египте и исходе? Потому что это уже есть вот в 11 главе, оно есть вне тексте, вне нашего текста по всей главе, и говоря и о прошлом, и о будущем, потому что Иосия, он видит, как прежний Египет, он является вот этой тенью, которая показывает на будущий исход. Если бы кто-то спросил у Иосии о будущем Египте, является ли он моделью первого? Он, конечно, бы ответил «да». Второй является моделью или повторением предыдущего. Если Бог суверенный над всей историей, Он создал вот эту первую картину для второго исхода, конечно же, Бог суверенный это имел в виду. И Матфей в своем использовании во свете контекста и 11 главы, и всей книги главы Иосии, конечно же, он понимает, подразумевает именно это. Иосия, он пропитан этой идеей, что первый исход является типом, типологическим явлением, показывающим на второе. И, конечно же, это герменевтика Иосии, которую Матфей понимает. И начиная это исполнение в том, когда Иисус Христос возвращается в Египет, это является исполнением того, о чем говорит Иосия. Матфея, когда использует первый стих 11 главы, это типологическое исполнение, он понимает во свете 11 главы всю книгу пророка Иосии. Когда я делаю следующее заключение, я нахожу одного профессора, который преподает в одной из семинарий, который говорит в своей комментарии на книгу Иосии, то, что нам не нужно больше искать за пределами 11 главе, что Иосия, он понимает вот эти рисунки в Божьем народе, как Бог народует. Они выгнаны из своей земли, и затем они вернутся в Египет. Это тип, он говорит, для того, чтобы быть исполнением типологической картины того, что Иосия сам имеет в виду в своей экзегезе, в его методе. Следовать методу экзегетическому, который использует Иосия. Что мы находим здесь, если бы мы суммировали 11 главу? Первый стих из Египта. Пятый стих. Возвращаемся в Египет. Одиннадцатый стих. Из Египта снова они выходят. Вся эта глава, она здесь, она идет не только к суду, не только к Божьему наказанию, не только то, что это не будет неполное, но она движется дальше, что полное развитие — это из Египта. Из Египта. Оно все здесь взаимосвязано. Взаимосвязано, и оно движется вперед к тому, чтобы упоминать будущий исход. Вторая проблема, которую я называл в нашем тексте, которая должна быть достаточна для нас, где Матфей, он следует типологическому движению, которое есть у Иосии. Некоторые говорят, что это что-то новое, это вчитывание Нового Завета. Ветхий нет. Я думаю, что мы читаем исторически, грамматически. Это то, что Иосия делает, и Матфей следует этому. Типология в моем значении, это, конечно же, библейская теология, но это также можно найти, обнаружить историческим грамматическим подходом. В моем понимании исторически-грамматического подхода толкования новозаветние авторы, они, конечно же, понимали под движением Духа Святого то, что делали ветхозаветние авторы, как они толковали Писание. Вторая проблема. Многие комментаторы замечают, что вот расположение этой цитаты из Иосии 11 главы, оно как-то здесь непоследовательно. Оно касается здесь Иосифа и Марии, и младенца, которые идут в Египет, они исходят из Египта. Кажется, неправильное местонахождение этой цитаты. Они не исходят из Египта, они идут в Египет. Как будто в не том месте цитата находится. Многие комментаторы заметили, что цитата, она, казалось бы, лучше, если бы она была после 21 стиха 2 главы, когда они возвращаются из Египта. И некоторые комментаторы наблюдают, что, возможно, это просто вот это ожидание у Матфея, что будет исход. Но я думаю, что есть здесь нечто большее, чем только это. Мы заметили уже в наших слайдах раньше, что снова и снова Израиль, он возвращается в Израиль, в Египет, и возвращается из Египта. Эти обе идеи там есть. Матфей, то, что он делает, я думаю, когда он использует цитату из Иосии 11 главы 1 стиха для того, чтобы поднять все это упоминание 11 главы с 1 по 5 стих, где Израиль возвращается в Египет, для того, чтобы вернуть нас в контекст Иосии. И они входят в Египет, и затем, когда они исходят, это есть полное исполнение. Один комментатор суммирует это следующим образом, говоря из Иосии, что история заканчивается на 11 стихе, когда они пришли из Египта, вначале из Египта, затем снова в Египет, и затем снова из Египта. В некоторых Библиях написано, что они не вернутся в Египет. Я думаю, что в этом есть проблема. Я писал статью на эту тему, на этот текст, где я доказываю, что нужно читать, что они вернутся в Египет. Когда семья возвращается в Египет, это вот это начало исполнения. Когда они выходят, это заключение исполнения. Третья проблема, которая большая проблема, как можно применить вот то, что касается народа, как это можно применить к одному человеку, к личности, к индивидууму? Некоторые говорят, что это очень проблематично. Матфей некоторыми рассматривается как тот, который искажает первоначальное значение Иосии. Это народ, как можно применить это к единственной личности? Это искажение исторического грамматического подхода, но то, что в 11 главе Иосия делает в первом стихе, когда Матфей это применяет к одному человеку, это, возможно, это связано с тем, что мы видели сами в книге чисел, из той повести, которая была там. Помните, 23 глава, где люди исходят из Египта, и 24 глава о царе, который исходит из Египта, 24 глава, 7 стих, это лидер, который исходит из Египта. Здесь, смотрите, здесь у них одна идентичность. Когда Иосия имеет в виду вот этот вот текст из 11 главы, конечно, он это имеет в виду, то это вполне естественно и правильно для того, чтобы применять то, что касается народа, к одной личности. То, что касается одной личности, касается и народа, то, что касается народа, касается и личности. Потенциал для того, чтобы применить этот корпоративный язык к личности, Мы также можем видеть это и у Иосии. Посмотрите, первая глава, откройте первая глава Иосии с 10 стиха. Снова еще одно упоминание будущего исхода. Будет число сынов Израилевых, как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить. И там, где говорили им, вы не мой народ, будут говорить им, вы сыны Бога живого. Соберутся сыны Иудины, сыны Израилевы, вместе поставят себе одну главу и выйдет из земли переселения, ибо велик день Израиля, Изриэля. Если мы перескочим здесь немножко ниже на следующие слайды. 11 стих 1 главы, это, заметьте, земля, это земля Израиля, извиняюсь, земля Египта. И это касается исхода 1 главы, 10 стиха, где мы видим этот первый исход. Мы видим здесь 2 глава, 15 стих, она вышла из Египта. Мы видим, что это выходит из земли египетской. И 11 стих в конце 1 главы, когда они поднимаются из земли египетская, это вот этот вот, это текст, который говорит снова о исходе из Египта. Первая глава, 11 стих. «Соберутся сыны Иудины и сыны Израилевы вместе и поставят себе одну главу». Это одна голова. Это, заметьте, лидер. Лидер людей. Насколько это уместно, правда? То, что касается всего народа, касается и главы. Возможно ли, что Матфей он имел это теологическое чтение, что он понимал вот это значение, вот взаимосвязь 1 главы 10-11 стиха и 11 главы Иосии, где он связывает эти события. Очень интересно то, что здесь на следующем слайде. Заметьте, что в вашей Библии они сыны Бога живого, 10 стих 1 главы. Сыны Бога живого. Помните, 16 глава, 16 стих Матфея, «Мессия – Сын Бога Живого». Это не появляется у Марка, у Луки и Иоанна. Не появляется в другом месте, в Новом Завете. Но только здесь, у Матфея. «Мессия – Сын Бога Живого». Очень возможно, что это то, что Матфей, он связывает Мессию Иисуса Христа с сынами Бога Живого, где вы находите единственный раз это, единственный раз. Где вы находите в единственном и во множественном числе. Что это означает? Что Матфей сам видел, что Иисус Христос, Он объединяется со Своими людьми. То, что истина о них, истина о Нем, конечно же, естественно, о том, чтобы использовать ту герменевтическую систему, которую он видит Иосии, Матфей применяет, то, что касается народа, касается и, конечно же, индивидуальной личности Мессии. И поэтому он может говорить таким образом, применяя к единственной личности Иисуса Христа. Есть еще одна причина, почему Матфей применяя то, что касается народа Израилева, к единственной личности Иисуса Христа. Я уже упомянул для вас Дуэйн Гарретт, у которого есть хороший комментарий на книгу Оси. Я очень рекомендую этот комментарий. Он анализирует использование книги «Бытие» в Иосии, как Ветхий Завет используется в Ветхом, как Иосия использует книгу «Бытие». И он находит то, что иногда патриархи здесь представлены положительно и отрицательно. И в книге Бытие, и в книге Иосии. Когда грехи, помните, 6 глава Иосии говорит о грехах Адама или Иакова, в непослушании Иакова, 12 глава, мы видим, когда есть цитата касается Иакова, применяется положительно к Иакову, к которому будут обетования, что потомки его будут как песок морской, которые выйдут, о них было сказано, что они раньше не народ, а теперь народ. То есть мы видим положительное здесь упоминание Иакова. Что происходит? Индивидуальные патриархи, они применяются здесь ко всему народу, и отрицательно, и положительно. Иосифа, он переходит от одного ко многим, и положительно, и отрицательно. И этот комментатор говорит, что Матфей делает то же самое. То, что делает Иосия, то же самое делает и Матфей, когда он использует этот интерпретационный подход, когда он исходит изо многих и говорит об одном. Матфей сравнивает вот этого сына, и он сравнивает в 15 главе сына с сыном, которого мы видим у Иосии. И Израиль не был послушным сыном. То, что они, за что они были ответственны, они не были верны, они не были послушны. Иисус был этим сыном, который вышел из Египта. Он пострадал за этот виновный Израиль для того, чтобы восстановить их Богу. И Матфей представляет здесь Иисуса Христа, который он повторяет эту историю Израиля, потому что он суммирует Израиля в себе. Как Израиль не был послушен в нации, Иисус был послушен. Он должен повторить все шаги Израиля, который не был послушен, но он был послушен. Он повторяет в Египте. Он начинает с Египта для того, чтобы сделать то, что делали они. Когда хотят убить младенцев, это то, что касается помните Израиля в Египте. То, что касается народа, касается Иисуса, и Иисус, Он проходит то, что проходил Израиль. В отличие от того, что многие ученые говорят сегодня, что Матфей использовал небрежно Ветхий Завет, и в частности пророка Иосии, вместо того, чтобы так думать, Матфей, наоборот, удивительно. Он показывает, насколько он чувствителен к библейско-теологическому толкованию, то, что делает Иосия на протяжении всей своей книги, и в частности в 11 главе, когда он говорит о явлении второго исхода как типом первого, когда люди в народе ведутся личностью из этой каменоломни, которая есть Иосии, и также из 23-4 главы книги Чисел и 11 глава книги Иосии, мы видим, что Матфея, он собирает все это для того, чтобы выразить это, как оно является здесь в его Евангелии. Контекст – это царь и царица всего. Мы можем снова вернуться, когда многие говорят, о, Матфей типологически, он все это не грамматически, не исторически толкует. Нет, я думаю, что мы можем сказать, что через историческо-грамматический подход, если вы хотите это буквально назвать, как некоторые называют, буквально, он следует тому, что делает Иосия, типологически. А правильно ли то, что Иосия делает типологически? У меня нет, конечно, времени для этого. Я думаю, что это, конечно, правильно. На библейских теологических основах мы не можем это оспорить, но авторы Нового Завета, конечно, используют это. Матфей учится у автора Ветхого Завета, и он следует намерению Иосии. Когда Иосия говорит, из Египта возвал я сына моего, конечно же, Иосия, он говорит о народе, но говорит также и о лидере. В результате того, что мы видим сегодня, использование Иосии 11 главы у Матфея во 2 главе, это наша попытка для того, чтобы продемонстрировать вот это утверждение, что то, что доказывают R.T. Friends, допустим, из Англии, когда он говорит 30 лет назад, когда он говорит о богатом использовании у Матфея ветхозаветних текстов, когда он комментирует на Евангелие Матфея, его книга об Иисусе Ветхого Завета, вот что он говорит. Матфей намеренно пишет главу, которая богата вот этим экзегетическим бонусом, когда он хочет, чтобы читатель понимал Ветхий Завет и контекст Ветхого Завета, для того, чтобы читатель мог извлечь из своего чтения, есть поверхностное чтение, где любой простой читатель, новый обращенный, язычник может читать и увидеть поверхностное значение текста, но есть также это глубокое значение, которое касается Мессии, личности Иисуса Христа для тех, у которых есть глаза видеть. То, что мы видим сегодня, это пример того сложного текста, который использует Ветхий Завет. это один из классических текстов. Текст, который многие считают, это ошибочное использование Ветхого Завета Матфеем. И это настоящая проблема для безошибочности Писания. Но если правильно глубоко изучить его в контексте 11 главы, и в контексте всей книги Иосии, и в контексте книги чисел 23 и 24 главы, и в контексте всего Ветхого Завета, если тщательно исследовать все эти проблемы, они обращаются в обратное, они дают нам истинные доказательства того, чем является полная безошибочность Писания. Мы помолимся об этом. Отец, мы благодарим Тебя за Слово Твое, за Иосию, за Матфея, за книгу чисел. Спасибо Тебе за всех авторов Писания, которые безошибочно написали. Мы благодарим Тебя за ясность Писания, чтобы мы могли проповедовать его, исходя из безошибочности Твоего Слова. Мы просим, чтобы Ты дал нам уверенность в этом Слове, чтобы оно сделало дело Духа Твоего, не наше дело, но Твое дело, используй Слово Твое для того, чтобы мы проповедовали, чтобы привести людей к Тебе, чтобы созидать их в Тебе. Мы просим это не для своей славы, но для Твоей. Аминь.